Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая будет проходить с 5 по 10 апреля в универмаге «Московский». На третьем этаже универмага «Московский», дорогие братья и сестры, будет проходить выставка-ярмарка «Вербная неделя». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие друзья, выставка-ярмарка расположена на третьем этаже универмага. Работают эскалаторы и работают лифты. Повторяю, выставка-ярмарка будет работать с 5 по 10 апреля. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Последний день выставка-ярмарка закроется в 15 часов. Работают в универмаге «Московский» лифты и эскалаторы. Проезд по адресу: Комсомольская площадь, дом 6, метро Комсомольская. Ждем вас, дорогие друзья.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И далее сказано: «И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которые на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым перед очами сынов Хета, всех входящих во врата города его». То есть вот первая собственность появляется у Авраама, это пещера Махпела, двойная пещера, и поле со всеми деревьями, которые там были. Это становится его собственностью, и хотя он мог требовать, чтобы ему просто все это отдали бы, потому что Бог подарил ему эту землю уже, Авраам не хочет связывать себя с нечестивыми людьми, которые не придерживаются истинной веры, он именно выкупает эту землю. Это первая земля, которая была куплена евреями для себя. В настоящее время эта земля не принадлежит евреям, там палестинская автономия, она принадлежит арабам-мусульманам, и вот эта пещера Махпела, над ней построена большая мусульманская мечеть, над этой пещерой, и евреям разрешают молиться только у стены этой мечети. Они подходят к стене в Хевроне, молятся, плачут, но они не могут войти внутрь, спуститься там в подвал этой мечети и осмотреть, какие признаки остались от пещеры Махпела. Но Авраам купил эту землю, это собственность его и собственность его потомков. А его настоящим наследником считается все-таки не Исмаил, который рожден от рабыни, а Исаак, который рожден от свободной. Как я вам пояснял, что Исмаил был зачат, когда Авраам был необрезанным, а обрезание преобразовывало собой крещение. А Исаак был зачат, когда Авраам был уже обрезанным. А в послании к Колоссянам апостол Павел прямо пишет, что обрезание преобразовывает собою крещение. И вот появилась собственность у Авраама, владения Авраамова, передачом сынов Хетовых, всех входящих во врата города. То есть судьи приняли решение, на глазах людей были заплачены деньги, и это стало собственность. Далее сказано, после сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон в земле Ханаанской. А Мамре – это известное место, где Маврийский дуб, кстати, это собственность Русской Православной Церкви Московского Патриархата, вот этот дуб, огороженный там, хотя там мусульманская территория, но эту землю купили православные русские люди еще в XIX веке. Был такой архимандрит Капустин, который на царское золото купил очень много земель в Палестине святой, и нам принадлежало самое большое количество святых земель. Но был такой у нас правитель Никита Хрущев, который эти земли, почти 80% этих земель, продал евреям. Причем не продал, а заключил договор, что будут эти мандарины, апельсины привозить, которые выращивают там. А в это время началась арабо-израильская война. И так как Советский Союз поддерживал арабов, евреи вообще отказались выплачивать, и 80% земель мы просто потеряли. Из-за Никиты Хрущева, как видите, не только Крым потерян, но и собственность нашего народа в Святой Земле. А собственность была очень огромная. Даже вот Кнессет, еврейский вот этот парламент, он стоит на земле, которая принадлежит православной церкви. И они там какие-то должны платить налоги. Не налоги, а там аренду какую-то должны платить. И платят, потому что это не их земля. Там каждый метр стоит очень много. И если кто-то, значит, кому-то продает чужому, другой веры, то это скандал. И вы знаете, что недавно был снят патриарх Иерусалимский со своей должности, потому что он евреям продал большой кусок земли в Иерусалиме, и все епископы сказали, нам не нужен такой патриарх, его сместили, и сейчас там другой же патриарх, который оберегает святые земли, там нельзя ничего продавать. Если продашь евреям, все арабы будут против тебя. Если продашь арабам, все евреи будут против тебя. А христиане тем более дорожат там каждым клочком земли. Каждым. И слава Богу, сейчас там нам возвращают некоторые территории спорные. И президент наш тоже он выступал на эту тему. Он говорил, что значит, собственность надо восстанавливать. Именно нашу собственность, церковную собственность на территории государства Израиль. И мы читаем опять. «После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которые на нем, в собственность для погребения». То есть он получил такой участок, где можно хоронить многих людей. К сожалению, мы живем в таком обществе, где нету ни одного православного кладбища. Вот есть мусульманские кладбища, может быть, видели, да? Они отгорожены отдельно, и там нельзя похоронить человека, если мулла не подпишет документ, что он согласен. Есть сейчас созданы еврейские кладбища в России. Там нельзя похоронить человека без подписи раввина. Но нету ни одной православной кладбища. Это проблема. Потому что те люди, которые сопротивляются этому, они говорят, а у нас все православные, и православных хоронят рядом с коммунистами какими-нибудь, там звезды рядом с крестами, с теми людьми, которые самоубийцы, непонятно с кем рядом, лежат наши родные, близкие. Это очень печальное обстоятельство. В дореволюционные времена были православные кладбища, и каждое православное кладбище было приписано к храму, который был ближайший к этому кладбищу. И настоятель этого храма считался и настоятелем кладбища. И он сам решал, кого можно хоронить, кого нельзя. До революции это строго соблюдалось. Кладбища не сносили. Если кладбище устаревало, например, там древние захоронения, негде уже хоронить, выкапывался ров по законам Российской империи вокруг кладбища древнего, и объявлялось это место, значит, как бы отчужденным для захоронения, но никто не имел права там ничего строить. А сейчас многие районы Москвы, они просто построены на разных кладбищах. Например, значит, в Митино там было разрушено кладбище, в Бутово тоже, значит, на кладбищенских останках ставили дома. Это вообще принято сейчас вот так нагло себя вести в Москве. Вот на территории, кстати, вот этого завода здесь тоже было кладбище, потому что это была богадельня. И здесь были захоронения, и вы видите, все это заасфальтировали. Раньше было принято, что рядом с храмом захоронения, в восточной части, значит, храма, за окном хоронили священников, вокруг хоронили верующих. То есть это всегда так было принято, но в советское время отношение к усопшим было варварским. Когда коммунисты захватили Кремль, они вели обстрел Кремля. Кремль защищали мальчики, юнкера, которых, значит, их всех потом расстреляли большевики, вывезли этих подростков за Москву, вот в Бутово, они были расстреляны. И когда коммунисты Кремль заперли и там оказались, они бросились к царским гробницам, чтобы поднимать плиты, золото, искать драгоценности. И когда они поднимали плиты наших царей, они не поняли одного. Наши цари перед смертью принимали монашеский постриг. И их хоронили, как простых монахов, без всякого золота, серебра. И они поднимали вот эти плиты, а там монашеские четкие, значит, истлевшие там монашеские черные одежды. Наши цари старались именно перед смертью принимать монашеский постриг. Есть такая история в древнеславянской литературе, это история о болезни и смерти Василия Третьего. Василий Третий – это был отец Иоанна Васильевича IV Грозного. И вот в этой истории рассказывается, как, значит, люди умирали, вот наши предки, как они серьезно относились к смерти. Когда Василий III, великий князь московский, поехал на охоту, у него заболела нога и образовалась гангрена. И его повезли в Троице-Сергиеву лавру. И хотя ему было тяжело стоять, он с этой гангреной приходил на службу и стоял по 4 часа, только прислонившись к колонне. И бояре и монахи говорили: «Государь, сядь!» Но он отказывался сидеть категорически. И нога так у него разболелась, что все поняли, что это уже смерть наступит. Его перевезли из Троицкой лавры в Москву. Он умирал в Кремле. И когда он лежал уже в агонии, страшной агонии, боль была страшная, принесли икону Владимирской Божьей Матери к нему прямо в эту келью царскую. И когда царь то есть не царь, а великий князь Василий III, увидел, что икону Божьей Матери принесли, он сказал: «Зачем такую святыню вы тревожите?» Он считал себя недостойным, чтобы ради него икону из храма приносили бы в его келью. Он приложился к этой иконе, и завязался спор между боярами и священниками. Бояре говорили: мы хотим его похоронить как великого князя. А митрополит сказал им: нет, мы будем стричь его в монахи. Бояре говорили: нет, он должен быть как князь похоронен. И так у нас все как монахи похоронены. И тогда митрополит, который на то время был главой церкви, он сказал боярам: вам нужен сосуд серебряный, а мне нужен сосуд золотой. И сам государь просил, чтобы его постригли. И его перед смертью постригли. То есть наши предки очень серьезно относились к таким вопросам. И я думаю, что пример Авраама для них был таким очень серьезным примером. Они следовали вот традиции древних праведников, патриархов еврейского народа Авраама, Исаака и Якова. Почему умерла Сара? Есть предание о том, что когда Авраам повел приносить в жертву Исаака, а ведь именно это событие предшествует смерти Сары, от Сары он как бы скрыл это. Но там был один недоброжелатель, который прибежал к Саре и сказал: ты знаешь, куда твоего сына повел отец его, твой муж, в жертву принести всесожжение? И Сара как бы не выдержала такой новости, и она умерла. Но это предание, которое оно как бы не подтверждается библейским текстом, но в Библии эти события стоят рядом. Сначала говорится о жертвоприношении Исаака, которое не состоялось, и потом сразу о смерти Сары. Поэтому мы можем предположить, что эти события как-то связаны. Тем более, что в древности Писание не было разделено на главы и на стихи, это был сплошной текст. Итак, мы читаем с вами начало 23 главы. Здесь говорится о смерти жены Авраама, о смерти Сары, о которой мы с вами много рассуждали. Сказано: жизни Сариной было 127 лет, вот лета жизни ее. Надо сказать, что в Священном Писании не говорится ни об одной женщине, сколько лет она прожила. Только о Саре сказано во всем корпусе библейских текстов, что жизнь ее была 127 лет, и она умерла. Далее сказано, второй стих: «И умерла Сара в Кириат-Арбе, который на долине, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской, и пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Сара умирает в Хевроне. Это город, где по преданию похоронены были наши праотцы Адам и Ева. И по преданию это особая была такая пещера, двойная пещера, она называлась Махпела. И сейчас мы будем с вами читать о том, как Авраам будет хоронить свою жену. И это для нас такой урок, как относиться к смерти близких людей. В комментарии к этому тексту православная толковая Библия поясняет: разрешая некоторые недоразумения, почему Сара умерла в Хевроне, а не в Версавии, где жил Авраам, и откуда он пришел оплакивать ее, митрополит Филарет думает, что Авраам имел под конец своей жизни два места пребывания. В которых поочередно и кочевал со своими стадами. В одном из этих местопребываний, именно в древней Кириаф-Арбе, отличавшейся лучшими климатическими условиями, и жила на покое престарелая Сара, тогда как сам Авраам чаще находился на другом пункте, в котором были сосредоточены его главные стада, то есть в Версаве. Конец цитаты. Авраам кочевал между Версавией и вот этой местностью Кириаф-Арба. Сара находилась постоянно в Кириаф-Арбе. Сейчас это город Хеврон. Он относится к палестинской автономии. Но там как раз та самая пещера Махпела, двойная пещера, в которой похоронены на настоящий момент и Сара, и Авраам, и Исаак, и Иаков. То есть это особое место, причем они похоронены со своими женами, то есть древние патриархи. Не все жены были похоронены в пещере Махпела, но в основном там лежат попарно. И само вот это слово, словосочетание «Кириаф-Арбе» означает, что значит как бы по четыре раза. Имеется в виду, значит, четыре пары как бы. Адам – Ева, Авраам – Сара, Исаак – Ревека, Иаков – Лия. А Рахиль, она похоронена между Иерусалимом и Бетлехемом или Вифлеемом. Если кто-то был в Израиле, когда едет автобус в Вифлеем, проезжает место, где гробница Рахили, она отдельно. Другие истолкователи переводят это словосочетание «Кириаф-Арба» как место жительства четырех великанов, то есть четырех богатырей, которые жили в той местности. Но нам более удобно придерживаться вот мнения о том, что это было четыре пары праведных людей, которые имеют огромное значение для нашей веры, потому что они являются примером. Дело в том, что Авраам – это был человек, который поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Значит, Авраам – это что? Это вера. Исаак – это был человек, который всецело возлагал надежду на Бога. Значит, Исаак – это что? Надежда. Ну, а про Иакова, вы помните, он был такой любвеобильный, что его жены устраивали соревнования, какая больше народит ему детей. Лия и Рахиль, они буквально соревновались друг с другом, и по отношению к Иакову принимаем вот этот термин, это слово «любовь». То есть Авраам – это символ веры, которая вменяется в праведность. Исаак – это надежда, упование на Бога. А Иаков – это символ любви, и не только физической любви, прежде всего духовной, потому что, как я вам пояснял, патриархи, они были проповедниками единобожия, веры в одного Бога среди тьмы язычества. Поэтому их любовь – это прежде всего исполнение закона, их надежда – это надежда на Бога, их вера – это живая вера, действующая любовью. Сейчас в нашей стране появляются разные ереси. Появилась такая ересь, называется «Альфа-центр». Причем она проникла в православные общины, в православные учебные заведения некоторые. Это такой англиканский курс харизматический, когда под термином «любовь» понимают не исполнение Божьих заповедей, а субъективное чувство, которое живет в душе отдельно взятого человека. просто вот чувство такого внутреннего восторга, но по сути дела состояние прелести, то, что называется прелесть. И вот сторонники этого движения, они, значит, проводят свои собрания как? Становятся в круг, начинают там прыгать, скакать. Священники харизматического направления тоже прыгают, кричат, размахивают руками, падают на колени, приседают. И все это выглядит как какое-то беснование. И вот это движение, оно очень напористо идет по разным епархиям. Конечно, отпор им дают, где могут, но кто-то их поддерживает, потому что это все профинансировано, проплачено Западом. И готовят так называемых молодежных лидеров. То есть молодым людям внушают, что у них должна быть завышенная самооценка, не заниженная, а завышенная. И эти священники-наставники, которые готовят, они говорят: не читайте канон Андрея Крицкого, потому что там заниженная самооценка человека. Там говорится только о грехах. Не читайте утренние и вечерние молитвы, там заниженная самооценка. Молитесь еще так, чтобы у вас была завышенная самооценка. Ну а что такое завышенная самооценка? Это гордость. А в Писании сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А кто такие лидеры? Лидеры – это те, которые идут впереди, которые хотят идти впереди. А в Писании сказано, что первые будут последними, а последние будут первыми. То есть это такие доктрины, которые навязываются нашей православной молодежи, и ничего общего они не имеют с христианством. Потому что христианство – это религия смирения. Причем смирение проявляется достаточно активно, сказано: не протився злому. Кто ударит тебя по одной щеке, подставит другую. И в этом сила христианства, потому что если мы впадаем в общий психоз, нас ударили, мы ударили, это мы превращаемся в таких же грешников, с которыми сталкиваемся. А если у нас хватает силы не ответить ударом на удар, это действительно крепкий дух в человеке, то, что надо поддержать. И мы читаем опять второй стих. «И умерла Сара в Кириат-Арбе, которой на долине, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской». Тогда в этих землях жили ханаане, жители Ханаана – это потомки Хама, сына Ноя, то есть проклятый род. Кстати, в движение... Вот это, в этом движении «Альфа-курс» там идет осуждение пожилого поколения. Там говорят: в церквах у нас одни бабки стоят, а надо, чтобы молодежь стояла. Бабки не знают, как веровать, молодежь образованная знает. И там противопоставляют именно одно поколение другим. На самом деле наши бабушки, как писал один американский исследователь истории религии в Советской России, наши бабушки от сталинских штыков отстояли многие-многие храмы. И я помню, что когда я учился в семинарии, то мой друг Сергий Девятов, это сейчас архиепископ Ростислав Томский, он проводил опрос среди семинаристов, кто через кого уверовал. И получилось, что где-то 80-90% семинаристов уверовали через своих бабушек. Поэтому бабушки – это самые великие миссионеры. Такое количество людей, какое они обращают к Богу, работая со своими внуками, даже трудно представить. И это странно, что... Вот эти заморские миссионерские программы, они не учитывают этот очевидный фактор. В послании к Тимофею апостол Павел пишет, что бабка твоя наставила тебя в вере, и вот держись этой веры. Я сам уверовал через свою бабушку, сидя у ней на закорках, выучил основные молитвы «Отче наш», Богородица, верую, когда она меня носила там в ясли, в детский сад, туда-обратно. Поэтому вот когда молодежи прививается дух гордыни, наряду с этим неуважение к старшему поколению, это хамитство. И вот Авраам жил в земле, которую ему Бог обещал, но там жили хананеане, потомки Хама. И сказано, и пришел Авраам рыдать по Саре, и оплакивал ее. Авраам проявляет великую любовь к своей жене, он плачет о ней, рыдает с великим воплем. И чтобы подчеркнуть вот его переживания, здесь как бы акцент делается, рыдал, оплакивал ее. И мы читаем далее. «И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал, «Я у вас пришелец и поселенец». Здесь Авраам проявляет великое смирение. Бог уже отдал ему все эти земли, но он называет себя пришельцем и поселенцем. То есть он как бы не проявляет дух гордыни, а смиряется перед этими ханаанскими людьми. И он говорит, «Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». В старину на востоке, в Палестине, хоронили людей в пещерах. Это были пещеры, куда клали человека и приваливали камень. Вы помните, что когда Сын Божий умер на Голгофском кресте, его тоже положили в такую пещеру, где был высеченный гроб, и привалили вход большим камнем. И когда Господь воскрес, камень оказался отваленным от гроба, а гроб был пустой. И вот Авраам, он просит, чтобы ему дали место, где он может схоронить свою усопшую. Рыдать и плакать по усопшим можно, но при этом апостол Павел говорит, не скорбите, как и прочие, не имеющие упования. То есть мы, конечно, плачем по умершим, но не так, как это делают язычники, которые не имеют упования, то есть не имеют надежды на то, что их мертвые воскреснут. А мы имеем такое упование, что мертвые воскреснут, поэтому наша скорбь, она носит временный характер. Мы знаем, что рано или поздно мы с ними встретимся, с нашими дорогими усопшими в Царстве Божьем. И если мы видели, что наши дорогие усопшие были праведны, благочестивы, это были набожные люди в основном, чтобы нам находиться в вечности с ними, нам надо тоже проявлять благочестие и набожность. И вот Авраам просит, чтобы ему дали место для погребения. И мы читаем далее. «Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, господин наш». Они чувствовали, что Авраам необычный человек, потому что все, что было связано с ним, приносило Божье благословение. Когда Лот у него жил, племянник, у Лота было такое огромное стадо, а когда он отошел от Авраама, вы знаете, что Лот все потерял и впал в грех кровосмешения. И вот сыны Хета, они говорят, «Послушай нас, господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою, никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения на нем умершей твоей». То есть каждый был готов уступить свое погребальное место, может быть, даже кто-то готовил для себя. Вы знаете, что и Сын Божий был похоронен в чужом гробе. Этот гроб Иосиф Аримафейский делал для себя. Так было принято у древних людей. Они для себя делали место упокоения. Но Господь был положен в этот чужой гроб. И вот сыны Хета предлагают Аврааму, чтобы он выбрал любое хорошее место, любой хороший гроб в пещере, чтобы он там положил свою Сару. Далее мы читаем. Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым. И говорил им Авраам и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цохарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Почему Авраам просит эту пещеру? Я вам рассказывал предание о том, как Авраам погнался за теленком, которого хотел принести как бы в жертву для трех пришедших к нему, сделать трапезу. И теленок забежал в эту пещеру Махпела. Махпела означает «двойная пещера». И там Авраам увидел свет, небесный свет, духовный свет, который светил из места, где лежали Авраам и Ева. Адам и Ева. Адам и Ева. И вот он просит именно эту пещеру, именно это место он хочет использовать как место захоронения для своей жены и думает о том, что его тоже там должны похоронить. И он просит, чтобы похлопотали перед Ефроном, но Ефрон находился среди толпы хетов, с которыми он беседовал. Далее сказано: «Ефрон же сидел посреди сынов хетовых и отвечал Ефрон, хеттиянин Аврааму, слух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал». Что означает «сидящих во вратах города»? В древние времена, и этот обычай появится потом и у израильтян, судьи сидели во вратах города. Любое судебное разбирательство делалось рядом с вратами города, потому что если человека изгоняли, его изгоняли прямо через эти ворота. Если казнили, то казнили за вратами города, как и Сын Божий был распят вне стен города, он был распят за стенами Иерусалима. Это такие обычаи восточные. И всегда рядом с центральными городскими воротами сидели судьи, по-еврейски «элогим». Это слово означает «судьи», и в то же время это имя Бога, которое дословно переводится во множественном числе именно «судьи», потому что Господь судит людей по-разному. Он проявляет суд с милостью. Это необычное явление. И в то же время иногда он проявляет свои суды с гневом, поэтому имя «Элогим», как я вам пояснял, в русской Библии оно переведено словом «Бог», и оно всегда означает «Бога как судью». А когда мы видим слово «Господь», это значит «милостивый». И вот у ворот города сынов Хета происходит этот разговор. И Ефрон говорит: «Нет, господин мой». Видите, как он обращается к Аврааму. Они все понимали, что это князь Божий, потому что таких благословений никто не имел, и поэтому к нему обращаются как к господину. И сама Сара, вы, наверное, помните, она называла мужа своего господином, давая тем самым пример всем женщинам именно так относиться к своим мужьям. И вот Ефрон, сын Хетов, говорит: «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». То есть этот хетиянин, он хочет подарить и поле, и пещеру Махпела Аврааму. Но Авраам не может принять подарок от человека другой веры. Помните, когда цари Содома и Гоморра, царь Бела предлагал ему дары, Авраам сказал: «Нитки твоей не возьму». Он не хотел ничего брать от нечестивых язычников. И в этом случае, когда даже люди проявляют уважение к нему, готовы подарить ему, он не хочет ничего брать. Вот в свое время многие церковные организации увлекались гуманитарной помощью и столько набирали, что теперь до сих пор обязаны как бы отчитываться перед всякими неправославными организациями. И таким образом к нам проникают всякие ереси, секты. И вот как ведет себя Авраам. Авраам поклонился пред народом земли той. Вы видите, он не ведет себя как князь Божий. Он не чувствует себя каким-то лидером. Он проявляет смирение. Он кланяется этим людям. И говорит Ефрону вслух всего народа земли той: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». То есть он хочет купить это место, чтобы никак не быть связанным с этими людьми, а то они ему могли бы напоминать, там, мы тебе подарили, там, почему ты нас обличаешь, почему наших людей переводишь в свою веру и так далее. То есть это урок для нас. Если человек другой веры нам предлагает какую-то помощь, надо отказаться, потому что нам не надо впадать в какие-то обязательства перед людьми других вер. Потому что если мы это сделаем, это может оказаться ловушкой для нас. Как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И вот Ефрон отвечает Аврааму и говорит: «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Казалось бы, Ефрон говорит: «Земля стоит немного, что это для нас такие деньги?» Но на самом деле истолкователи говорят, что это была завышенная цена. 400 сиклей серебра – это были большие деньги. Этот язычник хочет заработать на Аврааме. И когда он сначала предлагает как бы подарить поле и пещеру, он уже знает, что Авраам от чужих людей ничего даром не берет. И вот он сейчас называет цену. Это завышенная цена, намного завышена. Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, 400 сиклей серебра, которые ходят у купцов. Что значит «ходят у купцов»? То есть сикль – это определенная мера серебра, как купцы использовали вот разные меры серебра, разные меры золота для торговли друг с другом. Итак, Авраам платит по своим долгам, он не хочет никому ничего быть должным. И Писание учит нас, что никому ничего мы не должны быть должными, кроме взаимной христианской любви, чтобы не впадать ни в какие зависимости, потому что это очень опасно, когда люди впадают в зависимость от кого-то. И далее сказано: «И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которые на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым перед очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. То есть вот первая собственность появляется у Авраама, это пещера Махпела, двойная пещера, и поле со всеми деревьями, которые там были. Это становится его собственностью, и хотя он мог требовать, чтобы ему просто все это отдали бы, потому что Бог подарил ему эту землю уже, Авраам не хочет связывать себя с нечестивыми людьми, которые не придерживаются истинной веры, он именно выкупает эту землю. Это первая земля, которая была куплена евреями для себя. В настоящее время эта земля не принадлежит евреям, там палестинская автономия, она принадлежит арабам, мусульманам. И вот эта пещера Махпела, над ней построена большая мусульманская мечеть, над этой пещерой, и евреям разрешают молиться только у стены этой мечети. Они подходят к стене в Хевроне, молятся, плачут, но они не могут войти внутрь, спуститься там в подвал этой мечети и осмотреть, какие признаки остались от пещеры Махпела. Но Авраам купил эту землю, это собственность его и собственность его потомков. А его настоящим наследником считается все-таки не Измаил, который рожден от рабыни, а Исаак, который рожден от свободной. Как я вам пояснял, что Измаил был зачат, когда Авраам был необрезанным, а обрезание преобразовывало собой крещение, а Исаак был зачат, когда Авраам был уже обрезанным. А в послании к Колоссянам апостол Павел прямо пишет, что обрезание преобразовывает собою крещение. И вот появилась собственность у Авраама, владение Авраамова, передачом сынов Хетовых, всех входящих во врата города. То есть судьи приняли решение, на глазах людей были заплачены деньги, и это стало собственностью. Далее сказано, после сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле против Мамре, что ныне Хеврон в земле Ханаанской. А Мамре – это известное место, где маврийский дуб, а, кстати, это собственность Русской Православной Церкви Московского Патриархата, вот этот дуб, огороженный там, хотя там мусульманская территория, но эту землю купили православные русские люди еще в XIX веке. Был такой архимандрит Капустин, который на царское золото купил очень много земель в Палестине святой, и нам принадлежало самое большое количество святых земель. Но был такой у нас правитель Никита Хрущев, который эти земли, почти 80% этих земель, продал евреям. Причем не продал, а заключил договор, что будут эти мандарины, апельсины привозить, которые выращивают там. А в это время началась арабо-израильская война. И так как Советский Союз поддерживал арабов, евреи вообще отказались выплачивать, и 80 почти процентов земель мы просто потеряли. Из-за Никиты Хрущева, как видите, не только Крым потерян, но и собственность нашего народа в Святой Земле. А собственность была очень огромная. Даже вот Кнессет, еврейский вот этот парламент, он стоит на земле, которая принадлежит православной церкви. И они там какие-то должны платить налоги. Не налоги, а там аренду какую-то должны платить и платят, потому что это не их земля. Там каждый метр стоит очень много. И если кто-то, значит, кому-то продает чужому другой веры, то это скандал. И вы знаете, что недавно был снят патриарх Иерусалимский со своей должности, потому что он евреям продал большой кусок земли в Иерусалиме, и все епископы сказали, нам не нужен такой патриарх, его сместили, и сейчас там другой же патриарх, который оберегает святые земли, там нельзя ничего продавать, если продашь евреям, все арабы будут против тебя, если продашь арабам, все евреи будут против тебя, а христиане тем более дорожат там каждым клочком земли, каждым. И слава Богу, сейчас там нам возвращают некоторые территории спорные, и президент наш тоже он выступал на эту тему, он говорил, что значит, собственность надо восстанавливать, именно нашу собственность, церковную собственность на территории государства Израиль.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Софии, болящей Любови, Тамары, Татьяны, болящей Зои, Иули, от раковицы Анны, отрока Иоанна, Андрея, Олега, болящей Людмилы, воина Михаила, воина Николая, воина Иоанна, Валентины, Ирины, Екатерины, Евгении, Валентина, Надежды, Марии, Елизаветы, Тамары, Ольги, болящей Надежды, Марины, Максима, Дионисия, Валентины, Лидии, Игоря, Анастасии, Елисея, Евдокии, Пелагеи, болящей Елены, Зинаиды, Татьяны, Георгия, Левтины, воина Евгения, воина Анатолия, болящей Веры, Владимира, Анны, Алексея, Екатерины, Никиты, Ярослава, болящей Фатины, болящей Валентины, болящей Феодосии, болящей Галины, Нины, Натальи, болящей Людмилы, Олега, Фатини, Ольги, Любови, Веры, Дарьи, Галины, Марины, Елены, Екатерины, Тамары, Ольги, Владимира, Валентины, Людмилы, болящего Дмитрия, болящего Александры, болящего Андрея, Галины, Марины, Елены, Александра, Александры, Лидии, Ирины, Василия, Надежды, болящей Надежды, Михаила, Александра, рабов Божьих, Ларисы, Ирины, Анны, Романа, Елены, болящей Веры, Владимира, Анны, Алексея, Екатерины, Никиты, Ярослава, болящей Фатины, болящей Валентины, болящей Феодосии, болящей Галины, Нины, Натальи, болящей Людмилы, Лидии, Валентина, Владислава, Игоря, Елены, Александра, Натальи, Геннадия, Раисы, Елены, Натальи, Марины, Валентины, Павла, Агафьи, Тамары, Натальи, Валентины, Ирины, Екатерины, Татьяны, Фатини, Нины, Нины, Владимира, Виктора, Валентины, Галины, Владимира, Александра, воина Серафима, схемонаха Михаила, Валентины, болящего Михаила, Татьяны, Валентины, болящего Александра, тяжкоболящего Кирилла, Максима, Светланы, Натальи, Михаила, Галины, Татьяны, болящей Анастасии, болящей Ольги, младенца Таисии, Дарьи, Ольги, Станислава, Елены, Арсения, Константина, Михаила, Алексея, Валентины, Антонины, Пелагеи, Ираиды, Елены, Марии, Софии и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Просим ваших молитв о упокоении новопредставленного схиархимандрита Илия, новопредставленного Георгия, Романа, Александры, Валерия, Аркадия, Татьяны, Фатини, Федора, Василия, Валерия, Татьяны, Любови, Владимира, Любови, новопредставленные Нины, Варвары, Анны, Никиты, Лилии, Галины, Агриппины, Ильи, Галины, Марии, Михаила, Георгия, Сергея, Ольги, Евдокии, Ильи, Константина, Георгия, Екатерины, Владимира, Сергия, Валентины, Андрея, Галины, Веры, Анисии, Сазонта, Михаила, Тамары, Марии, Константина, схиархимандрита Ильи, Григория, Марии, новоприставленного Георгия, Александра, воина Федора, Александры, Анны, Ирины, Федора, Марии, Стефана, Елизаветы, Владимира, Нины, Михаила, Евдокии, Анны, Евдокии, Елизаветы, Матвея, Трофима, Февронии, Александры, схемонахини Ольги, воина Дмитрия, Лидии, Алексея, Вячеслава, Пелагеи, Марии, Раисы, Ольги, Татьяны. О упокоении рабов Божьих схиархимандрита Илия, рабов Божьих Романа, Александры, Валерия, Аркадия, Татьяны, воина Иоанна, Ольги, Тамары, Михаила, Андрея, Владимира, Анастасии, Александра, Александры, Василия, Анны, Александра, Анны, Владимира, Евгении, Евдокии, Михаила, Анастасии, Ефрема, Пелагеи, Петра, Василия, Анастасии, Таисии, Иулиании, Марии, Петра, Анны, Анастасии, Иоанна, Олега, Леонида, Ольги, протоиерея Николая, воина Иоанна, Надежды, Льва, Анны, Валерия, Иоанна, Андрея, Анастасии, младенца Владимира, младенца Людмилы, Иоанна, Игоря, Анатолия, Ларисы, Георгия, Неонилы, Мелании, Петра, Ольги, Павла, Марии, Евгения, Алексея, Владимира, Нины, Ирины, Анатолия, Пантелеймона, Марфы, Михаила, Пелагеи, Нины, Николая, Леонида, Николая, Зинаиды, Виктора, Евдокии, Максима, Людмилы, Михаила, Георгия, Антонины, Олега, Игоря, Михаила, Марии, Екатерины, Валентины, Веры, Нины, Нины, Таисии, Федора, Софии, Надежды, Раисы, Марии, Владимира, Валентина, Клавдии. Вечная память.